Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» составлен из двух частей. Через 25 минут будем обсуждать болезненную проблему предлогов в Украине или на Украине. Начнем же с музыкального мира литовского композитора Анатолия Шендеровоса. Беседу с ним записала Ирина Петерс.
Анатолий Михайлович Шендеровос, не путать с российским рокером Анатолием Шендеровым, является музыкантом во всех известных ему поколениях. Его отец, вильнюсский педагог Михаил Шендеров, в свое время заметил и обучил знаменитого виолончелиста Давида Герингаса. Сам Анатолий сейчас лауреат Европейской и Литовской национальной премий, кавалер ордена Гедиминаса, родился в 1945-м в Ульяновске. Образование получил в Литовской и Ленинградской консерваториях. Композитор, тяготеющий к неоромантическому стилю, работает в разных жанрах, пишет музыку к балетам и кино. Любимый формат – квартеты. Вот и недавно в Германии он записал диск «Музыка для струн», которую исполняют литовские коллективы «Арт Вио» и «Форт Вио».
«Квартет» — это вообще самое, считается, и сложное произведение. Это симфония для четырех инструментов. Для 100 инструментов, для симфонического оркестра симфонии написать легче. Больше возможностей. А тут всего 4. Все на виду, все слышно. При студийной записи тем более.
Спрятаться за звук большого оркестра невозможно.
Нет. Это сложный жанр, интимный жанр. Мне хотелось просто высказаться о жизни. Вообще о музыке говорить, о чем она, это бессмысленное дело. Это просто мои мысли, высказанные звуками, не словами. Если бы я мог словами, я бы написал письмо. Или роман, или рассказ. Я написал квартет, жанр, который немножко забыт сегодня. Был очень популярный, начиная от Гайдна. Есть великолепнейшие квартеты Бартака, Шостаковича, 15 квартетов фантастических, Бетховена. Вернуться к этому зря забытому жанру, который имеет очень много возможностей. После одного из концертов подошла одна женщина из публики и говорит: «Вы современный композитор или нет? Современная музыка – такая, которую я никак не могу понять. Мне не за что зацепиться. А вот вашу как-то мне приятно, я что-то вспоминаю, ассоциации. Но это не характерно современной музыке. Так вот, мне интересно, кто вы?» Современные композиторы очень много сделали, чтобы оттолкнуть публику. Первый вопрос самый примитивный, и он самый главный. Нравится, не нравится, красиво, некрасиво. Это первое, с чего зритель, слушатель идет к произведению искусства.
Эксперименты с формой, далеко вообще идущие, стали преобладать, и исчез дух.
Это и есть та причина, из-за которой к современному искусству вообще отношения очень многих людей резервированы. Концерты современной музыки, которые не все понимают, а точнее говорить, почти никто не понимает, а еще точнее, почти никто не чувствует, не вызывает эмоций положительных. Композиторы сумели оттолкнуть публику. Есть в этом вина наша, большая. Отход от романтизма, он вызвал другую крайность. Конструктивизм завладел всем. И конструктивное начало музыки стало цениться выше, чем ее духовное состояние. Эта идея конструктивизма, она расширялась с огромной скоростью. В этой области очень много достигнуто, очень много положительного. Но все зависит от того, что важнее для творца – выразить свою конструктивную идею, и это и есть цель, или же выразить духовную идею. А конструктивную сторону, которая невероятно важна для профессионального произведения, она должна быть спрятана на втором плане или на третьем. Это очень сложно. Первое – легче и точнее. Имеешь конструктивную идею, ты по ней идешь, и совсем другое дело, когда ты пишешь музыку, которая всегда была частью духовной жизни, а постепенно стала частью, я уже не знаю, какой. Кто оказывается в зале, галерее, теряется. ему сказано, и он прочитал, что это невероятно интересно. Такого никогда не было. И он пытается вот это все увидеть, услышать, и никак не может. И мучается. И мне часто так говорят, знаете, я современную музыку, ну, как-то не очень понимаю, но я очень хочу ее понять. Я понимаю, что я не понимаю. Ты отстал, а хочется понять. Хочется быть на современном уровне.
Вульгарно выражаясь, в тренде.
Хочется, да. Музыка, которая имеет основу духовную, она тоже концептуальна. Может, еще более.
Сказал, ваша заслуга в том, как композитора, что вы подняли виолончельную музыку на новую высоту.
Не знаю, об этом я услышал только сейчас. Виолончель – это для меня не только инструмент, это символ. Мой отец – виолончелист. Первые звуки, которые я услышал в детстве, это были звуки виолончели. Ежедневные гаммы, концерты, репетиции – все это виолончель, виолончель. Я сам чуть не стал виолончелистом, учился 3 месяца у моего папы, но его терпение кончилось быстро. Я закончил свою карьеру как виолончелист, потом долго искал, кем стать. Давид Герингас был учеником моего папы. Первые 6 лет он учился в музыкальной школе при консерватории, которая сегодня называется «Школа искусств Чурлёниса». А тогда она была 10-летка. Мой папа там преподавал, а мама Давида, моего папу, знала. Пришла к нему и сказала, что сын очень талантливый, с абсолютным слухом, поет песни. Она чувствует, что он должен стать музыкантом. Но на каком инструменте? Кем бы он мог стать? Папа взял руки Давида. Говорит, так это же пальцы виолончелиста. Говорит, здесь не о чем думать. Я его беру в свой класс.
Давид Герингас родился в 1946 в Вильнюсе. Виолончелист и дирижер, с 1975 года живет в Германии.
Он достиг очень больших высот. Но начало было в Вильнюсе с моим папой. После того, как Герингас получил первую премию на конкурсе Чайковского, который в то время, да и сейчас, является одним из самых сильнейших и сложнейших конкурсов музыкальных в мире, он получил золотую медаль. И после этого его карьера закончилась в Советском Союзе. Его перестали выпускать. Был такой замминистра культуры Кухарский. Он стучал кулаком, пока я жив, никуда он отсюда не уедет. Потому что стали приходить приглашения с капиталистических стран. А нужно было ехать по России, в Якутию, ехать в Казахстан, в братские республики. Те уже знали на Западе и присылали в Министерство культуры и прислали домой. Приглашение, если домой не пришлют, то никогда можно и не узнать. А когда приходит домой, тогда ты знаешь. Он получил, там чуть ли не Караян предлагал. Такая же история была с Гидоном Кремером.
Гидон Кремер родился в 1947 в Риге. Скрипач и дирижер, основатель камерного оркестра «Кремерата Балтика», в составе которого молодые исполнители из Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Кстати, на днях, 18 февраля, в Вильнюсе, в Литовской национальной филармонии, состоится концерт «Кремерата Балтика» в честь 20-летия коллектива и 70-летия маэстро Кремера. Будет исполняться и музыка Анатолия Шендеровоса.
Гидон Кремер просто остался во время гастролей. Кстати, с литовским камерным оркестром ехал вместе с Андрецкис, его как бы вывез, потому что он тоже был полувыездной. И когда вывез, обратно уже не привез. Гидон Кремер объявил всему миру, что он остается, не согласен с политикой. А Герингас сделал по-другому. Он просто сказал, что в таких условиях он не может больше существовать как музыкант. Прямой путь это был в Израиль. Он подал документы и никогда до Израиля не доехал. Тогда пересадочный как бы пункт – это была Вена. И когда он туда приехал, на него началась охота. менеджеров, руководителей филармонии знали, что приезжает Герингас. Может быть, Ростропович тоже чуть-чуть помог. Он очень помогал своим ученикам, но не всем. Этот был любимый ученик. Он видел просто его потенциал. И Герингас попал в Италию. И стал первым виолончелистом, композитором. Начали ему писать концерты, посвящать. Он стал играть с оркестром. В общем, он чуть не остался в Италии. Но Караян лично ему выделил стипендию имени себя. Он оказался в Германии. Сперва как стипендиат, потом как первый виолончелист в Гамбурге. Переехал в Берлин. Сегодня жить в Гамбурге, Берлине, Вильнюсе или в Неминчине, как я, это не играет никакой роли, это просто ты там спишь. На самом деле сегодня ты можешь быть всюду, где угодно. А в те годы на Западе эта ситуация уже была тогда. У нас такой не было абсолютно. А там было. Поэтому, живя в Гамбурге, он стал ехать по всему миру и сделал мировую карьеру.
Об ощущении композиторской свободы тогда и сейчас.
Давид Герингас записал мои виолончельные произведения. Это была бы моя первая авторская пластинка. Записали на фирме «Мелодия», прошли художественный совет, уже был сделан конверт, все подписи были собраны, мы уже ждем пластинки. Это 70-е годы. В это самое время Давид Герингас, у него происходит конфликт в Москве, и он подает документы на отъезд. Тут же вето накладывается на все, что с Давидом Герингасом связано. На радио все его записи были изолированы от слушателя. И мне звонит Зинутя Нутаутайте. Была редактор. Но она была значительно больше. Она была все. Ты далеко от студии, приходи. Я прихожу. Ну, садись, говорит, холодно, может, кофе? И хорошо. Может, пирожное к этому? Я говорю, что это ты так? Она говорит, ты знаешь, неприятность. Показывает мне макет, на котором написано «Запись отменяется» и подпись. Пришел приказ уничтожить все материалы, связанные с записью. В присутствии еще директора. И директор тут же сидит с нами. Говорит, ну давайте, уничтожайте. И она заворачивает бумажку, бери, положи себе куда-нибудь. При мне оба подписались, что запись уничтожена. Прошло очень много лет. Когда я получил Европейскую премию за произведение «Концерто Индо», это был 2002 год, фирма «Драйер Гайдо» выпустила компактный диск, включили оригинальную запись, пленочную еще, моно.
Это ту спасенную?
Вот ту спасенную запись, и со всей этой историей все там было вписано. И даже можно разобрать фамилию, кто подписал.
Может, это... скажете, какая фамилия?
А я не знаю.
Чувство протеста не возникало?
Вот, да, вот это уже было напрямую. Мы повторяли очень активно русско-тюркские выражения, которые остались у нас на всю жизнь, к сожалению. В этом протест, наверное, больше всего выражался. Всегда стараюсь меньше переживать, а больше что-то делать в ответ. И тогда начали думать о другой пластинке.
«Концерто Индо», автор Анатолий Шендеровас, исполняют Давид Герингас и Литовский национальный симфонический оркестр под управлением Робертаса Шервеникаса.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» музыкальный мир литовского композитора Анатолия Шендероваса. Беседу с ним ведет Ирина Петерс.
С возрастом, когда ты справляешь свой первый юбилей, а юбилей бывает только один, это 50 лет. А 60, 70 и так далее, это уже не юбилей. В Библии сосчитай 7 раз по 7 лет, будет 49. Следующий год, 50-й, объяви юбилеем своим, и да будет это твой юбилей, так сказано. И в эти годы надо прощать долги, надо делать добрые дела и так далее, очень много. Только не сказано, чтобы кто-нибудь другой простил мои долги, вот это не сказано.
Так а вам удалось в 50 лет сделать такие шаги?
Знаете, все мои шаги – это концерт. 50 лет был торжественный концерт в филармонии с симфоническим оркестром. Казалось, что вот есть начало, и ты живешь всегда. Я и сейчас так думаю, что надо жить всегда. Но звоночки отдельные Бог отнял возможность знать. Ты только знаешь первую цифру. И вторая существует, к сожалению. Это топор, который всегда на человеком оказывается, что он висит, вызывает к жизни, именно к жизни, высказывание музыкальными звуками.
Работе над музыкой к фильму «Гетто». Он снят в Вильнюсе по трагичной истории вильнюсского гетто во время Второй мировой войны. Еврейская мелодия.
Мой папа был самый настоящий интернационалист. И я тоже им являюсь. Это тот, который не зацикливается в своей нации, в своей ограниченности этим. В этом смысле он был чуть по-другому. Он был интернационалист, забыв о национальности. Потому что в то время, если бы ты не забыл, тогда тебя забыли бы. Нехама Лившицайте. Она в советские годы первая и, по-моему, единственная пела еврейские песни, даже в филармонии у нас. Ей разрешала. Пела идыш песни. И сюда приезжали из Риги, приезжали из Москвы. У вас при Балтике, они говорили, у вас. Вы за границей, по-другому. У вас можно. Мои корни на генетическом уровне перескочили моих родителей. Прямой наводкой попадают в моего дедушку. Он был контрабасист в симфоническом оркестре. Он был и скрипач, он был и трубач. И на альтушке, как он говорил, альтушка – это духовой инструмент, не альт, не струны. Точнее, он был клезмер, самый настоящий. У нас была особая близость. Сегодня я продолжатель больше его линии, мой человек. Очень простой, очень. Но он мог как-то так сказать, что останется на всю жизнь. Пускай вы, деточки, лучше обижаетесь на меня, чем я на вас. Приходит время писать мемуары. Как Телетаби, им пришло время кушать или спать. Это очень хороший аргумент. Приходит время. Что это такое, никто не знает. Но приходит. Мне пришло время писать не только музыкой, но и словами то, что было.
Дружба, друг, эти понятия трансформировались?
Сохранились два друга. Мы учились чуть не с первого класса в школе. Они разъехали. Один в Израиле, один в Канаде, а я в Неменчине. Это очень такой смешной город для меня. Не так смешной, как он меня умиляет.
Неменчине – городок в Вильнюсском районе Литвы. Численность населения – 5000 человек.
Мне нравятся эти домики маленькие. Мне нравится, что почта, магазин, базар – это все на расстоянии 10 метров. Так вот, мы были неразлучны. Иосиф, Борис и я. Три богатыря. И у нас была дружба от утра до ночи, от ночи до утра. Они уехали, мы все равно, можно было или нельзя, поддерживали какие-то связи. Но Вот сейчас мы уже свободно, мы можем по скайпу сделать разговор. Один в Канаде, один в Израиле, один в Литве. Всех троих видим на экране. Говорим только о том, что было, как мы убегали с уроков. А ты помнишь, как там вызывали родителей? Вот такие всякие истории, которые в то время были невероятно важны, сегодня абсолютно не важны. Нас связывает прошлое. Но прошлое без настоящего не имеет будущего. Вот я сейчас афоризм случайно сказал.
Так вы не говорите про нынешнюю жизнь?
Я пытаюсь. Не выходит. Я говорю, вышла пластинка. О, хорошо. Сколько тебе заплатили?
Вновь приобретенные друзья уже в зрелом возрасте. Большая удача. Это вообще трудно. Обзавестись друзьями, когда тебе 40-50.
Есть близкие приятели, есть даже почти что друзья. Что-то это слово «почти» не дает пропустить. Художник говорит, что это одинокий человек. Я не чувствую себя одиноким, но абсолютно близких людей у меня не уверен, что есть.
Бывает, что вы наслаждаетесь одиночеством?
Нет, я одиночество не люблю. Если красиво, мне хочется поделиться, что это красиво.
С кем еще из великих жизнь сводила?
Кшиштоф Пендерецкий, много раз он приезжал, и «День добрый пану» с Ростроповичем даже писал о нем в газете «Советская Литва». Статья. Прихожу, ему приношу эту газету, его портрет, и написано «Первая виолончель мира» и моя подпись. Взял тут же авторучку и пишет: «Вы мои успехи сильно преувеличили, но за это большое вам спасибо».
Как вы относитесь к мнению, что вот раньше были люди, богатыри, а сейчас мелкотравчатость? Что на этот счет думаете?
Полностью изменилось отношение к своей профессии, искусству и к музыке. Изменилось очень.
Коммерциализировалось?
Я даже не знаю, что. Слово «коммерция» вообще его не было. Я помню этих людей, Ливант, Александр Ливант, знаменитый скрипач, мой папа, которые, если у них намечался концерт, исполнение нового произведения, то все, они уже не давали друг другу жить. И мне басист рассказывал, звонок, ему звонит Александр Ливант. В это время учил его второй скрипичный концерт. Что ты сейчас делаешь? Можешь послушать? Басист посмотрел на часы, 2 часа ночи. Я обедаю. Он говорит, ну хорошо, может, не остынет, я тебя сыграю. И он ему начал играть различные варианты. Бальси слушает, они разговаривают где-то час. У Ливанта перепуталось время, день и ночь.
Творческие люди.
Вот. Он сидит днем и ночью в прямом смысле. Приходит идея, он тут же звонит, он не смотрит на часы. Горит. Сегодня намечается исполнение большого моего одного сочинения. Исполнители ни разу меня не побеспокоили, как там ситуация. Я его пишу, а может, мне не удается, а может, я не напишу. Любопытство, ну дай хоть строчку посмотреть, как. Нету, вот нету. Этого я понять уже не могу. Я отказываюсь.
Что вас в жизни греет больше всего?
То, чем я занимаюсь. И грустное, и веселое, и смешное, и не очень могу это выразить музыкальным языком. Может быть, не как прямой ответ на жизнь, потому что я не думаю, что музыка – это отражение жизни. Нет. Наоборот, музыка – это то, что хотелось бы, чтобы было в жизни. Это наши мечты, наши реакции. Говорят, современная музыка некрасива, а жизнь у нас сейчас красивая. Какая жизнь, такое искусство. А я считаю наоборот. Чем хуже за окном, тем лучше для искусства, потому что оно имеет возможность от чего оттолкнуться.
Хорошая музыка может поменять плохой мир?
Нет, искусство не может поменять мир. Но оно меняет мир, когда происходит. Если музыка, то пока звучит. Вот звучит 20 минут, и 20 минут человек, отошедший от быта, от сегодняшнего дня, мечтами отходит куда-то. Вот в это время мир меняется. Но нет такого, что вообще мир может поменять. Все у экклезиаста сказано, что было, то будет.
«Музыкальный мир» композитора Анатолия Шендеровоса. Беседу с ним вела Ирина Петерс. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Спор о том, как надо говорить «на Украине» или «в Украине», иногда похож на настоящую войну. Для некоторых спорщиков это не шуточная проблема – лакмусовая бумажка на имперскость. Сразу же после того, как развалился Советский Союз, бывшие советские республики, а теперь свободные страны, стали требовать от России изменить нормы написания и произношения ряда географических названий. Алма-Ата должна произноситься Алматы, Белоруссия – Беларусь, Таллин требовал добавить на конце вторую «Н». Тогда же Украина ввела норму даже не на название страны, а на предлог, с которым она должна писаться и произноситься. Не «на Украине», а «в Украине». Аргумент «в» значит «в государстве», а «на» — на определенной территории, не имеющей государственных границ. На Волыне, на Дону, на Волге, на Камчатке. Противники возражали. «Но мы же говорим «в Сибири», хотя это не государство. «На Кубе», хотя это, наоборот, государство. Другая сторона отвечала. «На» — это когда идет речь об острове. «На Мадагаскаре», «на Крите», «на Майорке». Противники возражали. Ничего подобного. «В Австралии» — остров. «В Новой Зеландии», «в Японии». То есть на каждый довод есть контрдовод. Всегда будет «в Крыму», но «на Кавказе». Как же быть? Поводом к сегодняшнему разговору послужило обращение коллег из нерусскоязычных радиоредакций, в которых, тем не менее, есть некоторая доля вещания и по-русски. Им-то как быть? Им никак не ввязан в российско-украинский конфликт пушек и предлогов. И я решил собрать мнение. Сначала я позвонил в Харьков историку культуры, доктору философских наук, профессору Лидии Стародубцевой.
Поскольку сегодня сосуществуют обе нормы говорения, то вопрос, как нужно, мне кажется, следует переформулировать так. Как предпочтительно? Это всегда вопрос выбора. И люди, живущие в Украине, этот выбор уже сделали в 1993 году, когда по просьбе украинского правительства мы решили изменить это говорение. И этот выбор был политическим, потому что говорить, используя предлог «на», это формально предполагать, что это просто территория. Украина как окраина. Можно приехать на окраину, можно приехать на территорию. А употреблять предлог «в» — это уважать суверенность государства. Можно приехать в Украину так же, как можно приехать в Чехию, в Германию, в Швецию, в Россию, в Соединенные Штаты. И само употребление предлога «в» конституирует эту границу суверенности государства. Стало быть, это не вопрос нормы филологической, не вопрос правописания и произношения. Это вопрос политического выбора.
То есть тем самым выбор был произведен в 1993 году, как я вас понял, по распоряжению или предложению, по просьбе, как вы сказали, украинского правительства. Значит, до 1993 года эта проблема в украинском языке, в украинской речи не вставала. Интеллигенция, образованные люди и народ эту проблему не дискутировали, не обсуждали. Я правильно вас понимаю?
Проблема, я бы сказала, находилась в латентном состоянии, поэтому не осознавалась как проблема. И даже в подвижности, прозрачности норм русского языка были некие гибкие правила, которые меняли это произношение. И всем известны примеры из Пушкина «Полтава» и «перенес войну в Украину». И у Гоголя мы находим употребление предлога «в», да, «порядку нет в Украине». И у Толстого Багратион, между прочим, к комплектовал свою армию в Украине, а не на Украине. И даже у Чехова «И так я еду в Украину». Это все более чем известные примеры, которые говорят о том, что и в русском языке, в русском языке употреблялось изначально предлог «в» и предлог «на», они были равноценными. В Украине эта тема, конечно, дискутировалась. Но я бы сказала, что конфликт предлогов стал предлогом для конфликтов только в эпоху утверждения украинской независимости, то есть после 1993 года.
Значит, это решение было правительственным, оно было политическим, и можно говорить, что оно было обществу навязанным. Правильно я понимаю?
Я думаю, что здесь была эскалация двух встречных движений. С одной стороны, движение снизу от каких-то патриотических настроений, от идеи укрепить, конституировать эту границу самоосознания самости этой территории как государственной самости, как политической нации. Это движение снизу вверх. Другое – это движение сверху вниз. Это действительно некое распоряжение. А вот давайте говорить так. Мы будем уважать себя больше, если мы будем знать, что мы суверенное государство, а не просто окраина России. И тогда мы будем обладать некой самостийностью, а в философской терминологии самостью, мы будем обладать самостью. Ведь кантианская вещь в себе предполагает вот этот замечательный предлог «в», мы сами в себе. Итак, два встречных движения. Я не думаю, что это было чисто политическим, пустым, навязанным жестом, идеологическим, каким-то пустым идеологическим жестом. Нет, здесь была встреча.
Лидия Владимировна, но не странно ли, что другой народ, не русский народ, решает, как должны звучать предлоги в другом языке или на другом языке, на русском языке? Неужели Украине не все равно, как произносят русские? Ведь не им же это произносить, и, в конце концов, не им же решать, нет ли здесь какого-то исходного, фундаментального, честно говоря, даже немножко комического парадокса?
Безусловно, наша жизнь не лишена абсурда, какого-то сюрреалистического пафоса. И, конечно, это забавно, но давайте учтем то, что очень многие в Украине русскоязычные, в том числе и я, русскоязычный украинский патриот, живущий в Харькове, большая часть нашего города русскоязычная. И это не только внешнее решение. Здесь есть два языка — русский-русский и русский-украинский. И для меня, живущей в Харькове, само произнесение предлога «в» или «на» является маркером идентичности, а проще говоря, неким отличительным знаком не просто политкорректности, а знаком, который очерчивает твое положение в политическом пространстве современной Украины. Если вы слышите предлог «в Украине», значит, мы находимся в среде украинских патриотов. Если в нашей среде кто-то говорит «на Украину», даже я невольно вздрагиваю. Мне кажется, что передо мной мой политический оппонент. Это человек, который мечтает построить здесь Харьковскую национальную республику или народную республику. Любит Путина. Вот как ни странно, еще раз повторю, конфликт предлогов в данном случае становится предлогом для конфликтов.
Вы не готовы допустить, что в русском языке есть некоторые законы, мышечно-акустические для такого органа речи, как язык, когда из человеческого рта вылетают звуки, удобные для говорящего, без задней мысли, без какой-то политической подоплеки, без желания, попытки или намерения кого-то обидеть, задеть и, не дай бог, оскорбить? Вот я, например, произношу «на Украине», не задумываясь над тем, обижаю я тем самым кого-то или нет, ибо я не считаю ни предлог «на», ни какой-то другой еще предлог несущим какое бы то ни было оскорбление. Для меня вся дискуссия, начавшаяся, вот как вы пояснили, в 1993 году, точнее, вышедшая на политический уровень, для меня она была совершенно внове и, честно говоря, звучит диковато, потому что существует стихийное, воспринятое с детства произнесение, произношение тех или иных слов, тех или иных форм. и никакого дополнительного значения, например, мой язык, мой мозг, мое желание, мои политические убеждения не имеют вот к этому интуитивному произнесению и сочетанию тех или иных звуков. Вы не допускаете, что можно быть против Путина, но говорить на Украине?
Я не последователь и не апологет учения Гумбольдта, но тем не менее знаю, что все гумбольдтианцы утверждают, что языковые нормы — это подвижное образование, и что язык — это процесс, это не такая статичная система правил, да, а бесконечно живой, витальный, стихийный процесс. И так же, как и вы, в детстве я говорила, я живу на Украине. И, пожалуй, до 2013 года мой выбор, да, свободный выбор сказать «на Украине» или «в Украине» был также политически, идеологически, эмоционально нейтральным. Но после начала войны на востоке Украины, я думаю, этот выбор предлога уже не может быть просто этически нейтральным. В данном случае выбор предлога значит больше, чем просто следование той или иной с детства воспринимаемой языковой нормой. Это некое политическое высказывание, я бы так сказала.
Профессор Лидия Стародубцева. В или на Украине? Мой вопрос поэту, прозаику, переводчику, эссеисту Юрию Андруховичу, живущему в Ивано-Франковске.
С моей точки зрения, не только с моей, потому что это как бы норма уже просто грамматическая, да, надо говорить «в Украине». И, в общем, русский язык как бы принял эту форму, ну, в том смысле, что на территории Украины это норма и для, допустим, для русскоязычных СМИ тоже. Вот. То есть у нас украинский редактор обязательно исправит в тексте на русском языке написанном, но он исправит форму «на Украине», исправит на «в Украине». В общем, я думаю, что здесь проявляется, конечно, это мелочь, да, мелочь, в которой проявляется какая-то значительная вещь, то есть, ну, такая определенная субъектность, да, то есть, как бы, становясь суверенами, хозяевами своей страны, своей судьбы, своей истории, ну, мы как бы вправе решать, каким именно предлогом употреблять название своей страны. В общем-то, такая несколько раздраженная, да, реакция украинцев на форму, употребляемую в России, это не что иное, как ответная реакция на нетерпимость, да, очень многих россиян к форме вот как раз «в Украине». Даже в моем личном опыте есть такие эпизоды, когда было такое время, что вот навещал я в Москве друзей где-то в конце 90-х, и завязывалась какая-то совершенно бессмысленная, да, такая лингвистическая баталия. Почему, как смеем, коверкая язык, говорите «в Украине»? И я помню эти совершенно такие драматичные возгласы, что вот мне, мол, выражение «в Украине» просто сквозь горло не пролезет, да, и так далее, и так далее. Но я не связываю это ни в коем случае с какой-то закономерностью именно имперского мышления, потому что мне кажется, что гораздо более как бы уничижительным было бы определение Малороссия, да, но ведь не говорится же «на Малороссии», да, говорится «в Малороссии». То есть не обязательно вот эта форма «на» и «вы» маркирует отношение империи к своей колонии, и совершенно понятно, что нет даже в географическом смысле здесь употребления этих предлогов никакой закономерности, потому что у нас с одной стороны как бы, ну хорошо, будем считать, что если мы говорим «на», то речь идет о каком-то острове, да, допустим, на Кубе мы говорим или на Мадагаскаре. Да, но в то же время в Новой Зеландии, хотя, казалось бы, тоже острова, или в Ирландии, хотя, казалось бы, тоже остров. С другой стороны, есть вот это как бы такое базовое, что ли, на Руси, да, вот только так употребляется это и в русском языке, ну и в украинском, да, но в то же время, если мы эту Русь немножко конкретизируем, да, то есть уже получается в Киевской Руси, да, не говорится же на Киевской Руси. То есть мне кажется, что то здесь, ну, как бы просто россияне почему-то излишне болезненно прореагировали на вот эту форму «в Украине», как на некий такой, что ли, символ вот этого суверенитета и того, что мы как бы отделяемся. А на самом деле, ну, по-моему, это одно из таких вот лингвистических недоразумений, в котором достаточно тяжело докопаться все-таки до каких-то мотиваций, почему «на», почему не «вы» или наоборот.
Юрий Андрухович. Обоюдоострые предлоги. А что скажет писательница Оксана Забушко? Сама человек острый.
Я надеюсь, я никого не обижу, если скажу, что мне вот как бы совершенно все равно, как мне говорят в Украине или на Украине, вот до тех пор, пока российские войска находятся на моей территории. То есть это не первостепенной важности, хотя, разумеется, определенным маркером имперскости вот это самое «на» в Украине, особенно для русскоязычных украинцев, воспринимается. Как очень изящно сформулировал один иностранец, обучающийся русскому языку. Вот тут как бы разница, сказал он, сразу понятна. Туристам в гости едут в Украину, а нападают на Украину. И это очень остроумная формулировка, которая как бы многое объясняет. Но у меня лично это не вызывает такого раздражения. Я не носитель русского языка, и не мое дело указывать русским, как им пользоваться своим языком, разумеется. То есть какие-то выводы там для себя я могу делать, ну, когда слышу «в» или «на». Но такого раздражения, например, вызывает до сих пор еще встречающиеся со времен холодной войны, заблудившиеся иногда в английском языке «the Ukraine», вот этот самый определенный артикль, маркирующий не страну, а подконтрольную территорию. Вот это да, это однозначно воспринимается в штыки, а «в» или «на» сейчас для украинского уха, ну, отнюдь не самая кровоточащая рана. Есть проблемы пострашнее и поважнее. Я к тому, что если, например, вот сейчас, значит, меня слушают там какие-то товарищи из российского генштаба и решат, что украинцы немедленно размягчатся и потекут, если им российскую пропаганду писать в Украине, то нет, не размягчатся и не потекут. Вот хотя все-таки определенным маркером имперскости это на Украине, разумеется, остается.
Оксана Забушко. А что же российская сторона? Не генштаб, разумеется, а лингвистика. Я звоню в Москву языковеду, доктору филологических наук Максиму Крангаузу. Меня особо привлекло, что профессор Крангауз – заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики.
Дискуссия о предлогах «на» и «в» по отношению к слову «Украина» ведется уже довольно много лет. И похоже, что никакого единственного решения в ближайшее время не получится. Но надо сделать еще одно важное замечание перед тем, как обсудить эту тему. Не все, что касается предлогов «на» и «в», также касается предлогов «с» и «из». Соответственно, то есть если мы выбираем предлог «на», то мы тем самым должны выбирать предлог «с», с Украины. А если мы выбираем предлог «в», то мы также должны выбирать предлог «из Украины». Теперь об аргументации с двух сторон. Аргументация с украинской стороны прежде всего такая. Украина – независимое государство, а в русском языке существует правило, что с государствами мы используем предлог «в». В Англии, в Соединенных Штатах Америки, в Латвии и так далее. Аргумент с русской стороны, ответ на это примерно таков. Мы привыкли использовать предлог «на». Никакого политического подтекста он за собой не влечет. Речь идет не о том, что Украина не является независимым государством, а о языковой привычке. Языковая привычка, вообще говоря, для языка и для носителя языка чрезвычайно важная вещь. Кроме того, предлог «на» говорит огромное количество людей, которые вообще не вовлечены в идеологический конфликт. Кроме того, в любом правиле есть исключения, и исключения касаются самых близких и важных географических понятий. И в данном случае совершенно очевидно, что Украина для России чрезвычайно важна и близка, и именно поэтому исключение здесь возможно. Но если посмотреть на ситуацию более широко, то аргументация уже не так важна, а важна ситуация, которая сложилась. Она такова. В украинском варианте русского языка предлог «вы» уже победил предлог «на». И жители Украины часто воспринимают предлог «на» с обидой и недовольны этим предлогом и борются с ним. Сталкиваются, с одной стороны, языковая привычка, и, с другой стороны, политическая корректность. Я думаю, что в этой ситуации естественнее, когда мы говорим с украинцами, с жителями Украины, с гражданами Украины, использовать тот предлог, который их не обижает, то есть предлог «вы». А надо ли менять предлог в русском языке, когда мы говорим дома, когда возникают тексты об этом и так далее? Здесь мотивация, конечно, слабее, и она тем слабее, чем более слабы позиции русского языка в государстве Украина. Вот здесь, мне кажется, чем ниже статус языка, тем меньше возможностей у Украины влиять на русский язык. Ну, например, едва ли можно представить себе ситуацию, когда украинцы будут требовать каких-то изменений в английском языке или каких-то изменений в других далеких языках.
Профессор Максим Крангаус. Воспитанность, тактичность, прекрасные советы, не обижай собеседника. И очень интересное соображение о слабости позиции русского языка «на» в Украине. Кстати, англичане почему-то не требуют от французов перестать говорить «Лондр» вместо «Лондона». Итальянцы не рвут дипломатические отношения с Чехией за слово «бенатки» — это «Венеция» и так далее. Теперь со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь Яковлевич, ну, вы, конечно, украинский басник, но вы русский поэт. Как вы выкручиваетесь, в данном случае выходите из сложного положения? Надо говорить «на Украине» или «в Украине». Каков ваш выбор?
Мне нет смысла выкручиваться. Я ведь не просто украинец или жидобандеровец. Я вырос в Черновцах. Поэтому для меня совершенно естественно думать о малой родине как о части большой.
А как говорили в Черновцах тогда?
Тогда, ну, официально же были одни предлоги, а неофициально другие. Вы знаете, в Черновцах же говорили не только на украинском, там же говорили на гуцульском языке и на буковинском, прикарпатском языке. И это один язык, но тем не менее это разные ветви. Я сейчас не припомню. Но для меня переход на «вы» был совершенно естественным. Вы знаете, я же не только, как вы меня назвали, басником. Басником. Я не только все-таки
поэт. Так народ вас назвал украинский.
Я еще и филолог по образованию. Поэтому я бы хотел начать издалека, издалека в прямом смысле. Из географического далека, не с Буковины, не с Украины. А вот был такой замечательный остров, он назывался Формоза. Остров остался, а имя ушло. Почему имя ушло? И почему прекрасный остров? Потому что это португальское слово. И Формоза стала Формозой благодаря португальским мореплавателям. И означало это слово прекрасный, красивый. Но, тем не менее, сейчас все англоязычные медиа, и, кстати, вот этот показатель, как называют ту или иную страну, крупнейшие информационные агентства, Associated Press или Reuters, они пишут только «Тайвань». Это слово исчезло. Или, например, в английском языке, я возвращаюсь к Украине, еще 30 лет назад по отношению к Украине использовался определенный артикль «the Ukraine». И Украине. Почему? Потому что к Украине относились как к местности, такой регион. А регион можно называть с определенным артиклем. Но начиная с 93-го года Reuters, Associated Press, крупнейшая пресса Америки и Англии, они забыли про этот артикль, потому что возникло независимое государство. Я как раз привожу примеры гибкости.
И как теперь называется по-английски?
Ukraine, без определенного артикля, как и подобает независимому государству. Так что, видите, с Украиной связаны проблемы не только в русском языке, но эта проблема очень быстро была решена. Я бы вообще, если бы я был настоящим филологом, я, может быть, бы и какую-то новую такую дисциплину филологическую основал, учредил. «Приключения слов». Например, путешествие слова «негр» в английском языке, потому что это латинского происхождения слово, но по политическим и политкорректным причинам уже с середины 70-х годов это слово не употреблялось, и общество американское пошло навстречу темнокожим и сменило «негр» на «blacks», а потом еще сделала шаг навстречу, и теперь бывшие черные, бывшие негры, они называют себя афроамериканцами, и вся страна называет их афроамериканцами, так, как они хотят. И это не единичный прецедент, кстати, в России прецедент со словом «жид». Екатерина II по просьбе белорусских, ну, шкловских, город Шклов такой был, шкловской общины евреев, Екатерина II, это какой год? Это 1787 год, если я не ошибаюсь. По просьбе общины евреев действительно отказалась в официальных документах употреблять слово «жид» по просьбе евреев. Поэтому такие договоры возможны. Упираются рогом только когда это некая такая метонимия чего-то другого, метонимия, ну, например, войны. И я сейчас возвращаюсь к теме войны, потому что мы свидетели войны предлогов «на» и «в» по отношению к Украине. И «на» идет в наступление, «в» отступает, но вот тут я припомню еще другую войну. Это древнегреческая пародийная поэма «Война мышей и лягушек». Где там на первом...
Батрахами Амахи.
Да, совершенно верно. Но в греческом оригинале начинается с «Война мышей и лягушек». Так вот, на первый взгляд, вот эта война между «в» и «на» напоминает эту пародию. А между тем за эти предлоги уже проливается кровь. И это литры крови. То есть эта война стала реальной. Так что... Что касается вот этой войны, там, кстати, в конце концов, в ходе этой войны победили лягушки, хотя сначала наступали мыши. И я в связи с этим даже вспомнил стихи японские. Был такой замечательный классик, поэт японский Исса. У него есть такое хоку: «Эй, не уступай, тощая лягушка, Исса за тебя». Так вот, по-украински «война мышей и лягушек» звучит название как «война жаб с мышами». И я написал пародию на Иссу, и звучит она так: «Эй, не уступай, тощая жаба, Игорь за тебя».
Смехуёчки Игоря Померанцева. Но есть ли выход из положения? Русская редакция «Радио Свобода» приняла внутреннее решение. У нас в эфире каждый гость говорит так, как считает нужным. Но от имени редакции, скажем, в новостях, мы говорим «на Украине». При том, что все наши слушатели прекрасно знают о нашем сочувствии украинской свободе. И я думаю, что такое наше решение очень напоминает один диалог, состоявшийся лет 90 назад в Париже. Поэт Владислав Ходосевич, москвич по происхождению, прочитал как-то стихи поэта Довида Кнута, приехавшего из Кишинева. «Так по-русски не говорят», — сказал Ходосевич. «Где, простите, не говорят?» — язвительно спросил Кнут. В общем, да здравствует великий, могучий и свободный русский язык, дающий право на бесконечные варианты и изводы. Еще бы он умел примерять. На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Значит для вас свободная Россия?
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».